Здесь перевод 5 стихов. Тогда Верховный Господь Вишну, способный преодолеть любые трудности, принял облик пленительной женщины. Это воплощение в образе Махини Мурти очаровало каждого. Тело Махини Мурти цвета напоминало только что распустившийся темный лотос. И все ее члены были безупречны. В ушах ее сверкали серьги, гладкие щеки, точеный нос, и весь ее лик был исполнен юной свежести. Талия в сравнении с высокой пышной грудью выглядела очень тонкой. Привлеченные ароматом ее тела, вокруг нее вились черные пчелы, отчего глаза ее во все время пребывали в движении. В ее редкой красоты волосы были вплетены цветы малика. Ее нежную шею украшали ожерелье и другие драгоценности, а на руках ее заняли браслеты. На ней было чистое сари, и груди под ним казались двумя островами в океане красоты. Ее лодыжки украшали ножные колокольчики. Когда она, глядя на демонов, застенчиво улыбнулась и повела бровями, все демоны почувствовали прилив вожделения, и каждый из них захотел обладать ею. Комментарий Шрилы Прабхупады. Описание совершенной красоты Махини Мурти приводится здесь потому, что Верховный Господь принял облик очаровательной женщины с намерением вызвать у демонов вожделение. Очень короткий комментарий. И большой стих. В день явления Господа Нарисим Хадевы мы читаем о явлении Махини Мурти. Такова судьба. Нужно подчиниться. Нельзя оказывать сопротивление, расследовать Бхагаватам. Итак, здесь описывается женская форма, изначально женская форма Махини Мурти. То есть это также проявление Вишну-таттвы изначально. Все формы сошли из Вишну-таттвы. Источник всего. И любая форма, она целесообразна. Она не независима, форма, она связана. То есть форма необходима для того, чтобы иметь связь с другими формами, с окружающим миром. В этом цель, смысл формы. Как некоторые говорят, что форма ограничивает, но нет, форма дает возможность взаимоотношений. В этом смысл, почему Бог обладает формой, Вишну, всепроникающий. Зачем же нужна ему форма, для чего? Для того, чтобы иметь взаимоотношения. Это целесообразно. Тут есть высший смысл. И, конечно, человеческая форма или другие живые существа также имеют форму, но, может быть, там не имеет какого-то она высшего смысла, осознанного. Конечно, по милости Господа, любая форма имеет также замысел в природе какой-то, но может не знать об этом, в невежестве находится. В этом недостаток формы, физической формы мышления, умственная форма существует, отождествляющая себя с этим телом, это тоже форма. И в этом смысле тогда мы видим ограничения. Форма делает как бы нас несовершенными. Человек хочет выйти за пределы своей формы, то есть это концепция имперсонализма, он хочет расширить свое понимание до сознания Брахмана, бесконечности. И так он пытается ум вывести за пределы телесной концепции при помощи философии. Вот великие мыслители, они заняты этим. Они пытаются жить в отречении и при помощи гьяны расширить свое видение, чтобы понять что-то безграничное, бесконечное, которое прямо перед нашими глазами. Мы наблюдаем всюду это, энергии бесконечности, безграничности, непостижимости, превосходящая наш разум, наши способности, наши возможности в неограниченное количество раз. Безгранично, безгранично. Даже материальная природа, она безгранично могущественна по отношению к человеку. И человек получает тело, живое существо получает тело, рождается и начинает действовать, постигать этот мир, постигать для наслаждения. Есть желания, их огромное количество, поэтому нужен большой мир, огромное количество живых существ, и его будет сопровождать неудовлетворение, таким образом будет путешествовать вечность практически. Живое существо путешествует во Вселенной и не может вернуться к Богу. Их называют еще нитибадха, такие живые существа. Они никогда не возвращаются к Богу. Хотя живое существо вечно испытывает неудовлетворение в этом мире, оно не уходит отсюда. И только по той причине, что получило форму. Форму тела, органы чувств, способность получать взаимоотношения, наслаждаться. Даже страдая в этом мире, все равно человек остается в нем. Надеется, что тут есть какое-то счастье. Он в поисках находится. И на самом деле, как бы Вселенная предлагает такие возможности. В Ведах говорится, что есть райские планеты, есть адские миры, средний уровень. То есть можно заслужить, заработать все, что угодно. Человек, он получает то положение, которое он заслужил в прошлом. То есть должны быть какие-то заслуги. И есть разные заслуги, он совершает разные поступки, поэтому это разнообразие, Вселенная, разнообразие поступков дживы. То есть следствие его деятельности формы, личности. Строго говоря, этот мир не творит Бог вообще. Дает идею. Эта идея изначально духовна. Бог ничего не дает материального. Но Брахма получает эту идею с целью материального творения. И он творит этот материальный мир для того, чтобы живые существа сотворили все остальное уже. Брахма дает возможность, остальные входят и завершают это творение. Мы тоже с вами часть этого творения. Мы участвуем в этом процессе. Может быть, это какая-то незначительная с точки зрения творения роль. Но мы также что-то творим здесь. Посмотрите, мы столько сотворили, столько всего. Это очевидный факт. Человек-творец. Он творит. Это идеи Всевышнего. Потому что он творец. Но сам он не творит материальное творение. Это делают именно живые существа. Они входят с материальными желаниями, поэтому нужна материальная форма, и начинается материальное творение, развитие, затем поддержание какое-то время, и, наконец, будет разрушение, чтобы снова дать возможность начать новое творение. Новое творение, значит, новая возможность. Новая возможность, новые желания, новые планы, новая жизнь. Так как бы природа обновляется таким образом. Кажется, что обновляется. Но живое существо сталкивается с теми же гунами материальной природы. Ничего не происходит нового. Снова творение, снова поддержание, снова разрушение. Может быть, снова попытки что-то получится. Давайте попробуем еще раз. Давайте сотворим что-то. Будем поддерживать еще лучше. Но все разрушится все равно. Нет, это неудачная попытка была. У нас не хватает немного знаний. Сейчас наука более продвинута, у нас есть лучшие планы. Давайте снова создадим все наилучшим образом. Поддержим, но оно снова разрушается. И так продолжается нитибадха бесконечно. Это человеческая форма ищет возможности новых и новых взаимоотношений, новых комбинаций, новых формаций, новых политических блоков, экономических попыток. Заметьте, приходит новое поколение, они делают то же самое, что делали предыдущие. Чуть-чуть идея отличается, какая-то новизна, конечно, есть какое-то влияние, может быть, сейчас Запада, но принцип ничего не меняется. И старики видят, что это уже было все. Не теряют к этому интерес. Все уже было. И вы не сможете объяснить новому поколению, что все это уже было. У них надежда, у них новая жизнь, новая возможность, новая энергия, новое образование. Все дается как бы заново. Новая попытка должна быть успешной. Сколько людей женятся, образуют семьи, и каждый вначале думает, моя жизнь будет успешна и счастлива. У меня особые отношения, у меня есть любовь. Прожив какую-то жизнь, смотрит на молодых и видит, что они в полной иллюзии. Не думает, что просто семейная жизнь, они будут счастливы. Но они ее будут поддерживать какое-то время, а потом потеряют интерес к этому. Нужна новая семейная жизнь, новая формация, новая. То есть творение – это созидание, разрушение, поддержание, разрушение, созидание, разрушение, рождение, смерть. В этом недостаток человеческой формы, материальной формы, что она не самодостаточная, не самоудовлетворенная, ей нужно обновление, но путем смены тела именно. Здесь нет другой возможности сменить свое существование. Нужно сменить тело. Вход в этот материальный мир через тело. Мы вошли в этот мир, войдя в тело именно. Этот мир майя. Здесь нечего делать душе вообще, если у нее нет материального тела, воплощения этих желаний именно. И выход из этого тела, мира, также через тело. Нужно вспомнить Кришну. Тогда мы увидим, что мы на самом деле находимся в теле. Мы обладаем телом, в силу желаний. Но материальные желания ослабнут. Мы сразу увидим различие, что моя внутренняя суть желаний духовная, и материальные потребности – совершенно разные вещи. Это никак нельзя отождествлять с моей сутью. Это оскорбительно по отношению к живому существу. Вообще я не тело. И тот, кто смотрит на меня, как на тело, невежда и грешник. Но во всяком случае, если мы говорим о парамахамсах, они так видят этот мир. Я не тело. Но на него смотрят, как на тело. Люди невежды. Это уровень животных. Они оскорбители по своей природе. Они точно так же смотрят и на божество в храме. Камень. Металл. Это их глаза. Глаза Пашанди. Неверующие. Они лишенные знания люди, лишенные атма-таттвы. Он говорит, подобные собакам и свиньям. А в чем же разница, Прабхупада говорит? Они видят то же самое, только по-своему. Принципы то же самое. Так же вошли в материальный мир. Так же, как и мы. Мы в одном мире живем с ними. Значит, мы братья. На физическом уровне мы все связаны. И если бы человек себя не отождествлял с телом, он бы не гордился своим положением, что он выше свиньи и собаки. Почему так пишется в Писаниях? Я человек, я не собака, я не свинья. Да, но именно вот эта его гордость говорит о том, что себя отождествляет с телом. Ему неприятно какие-то материальные формы, а какие-то приятны для его тела. Означает, что он часть этого материального проявления и достоин критики. Если он кого-то критикует в этом мире, означает, что он падший, что он привязан к своему материальному существованию. И почему? Поскольку этот мир дает возможность наслаждаться, эта форма так дорогая, это самое дорогое, что у нас есть, это материальная форма. Мы не хотим обставлять ни при каких обстоятельствах. Если оставляем, то с горечью, с болью, в отчаянии, с проклятиями, с местью. Знаете, оставить тело – это не такая простая вещь. Так мирно, знаете, мирно так, счастливо. Это очень сложно. Нужно быть сумасшедшим просто, чтобы сделать это. Когда нашли, сделали раскопки и нашли тело, находящееся в самадхи, в каком-то буддийском монастыре, я не помню, это было, так сказать, опубликована статья, даже фотография была этого тела. Сохранилось прекрасно, никакого тления, чистые, закрытые глаза, умиротворенная улыбка. Улыбается живое существо, знаете, в самадхи находится. Ученые посмотрели. Нет, этого не может быть. В момент смерти как человек может улыбаться? В чем причина этой улыбки? Сделали вывод. Пластическая операция. Пластическая операция. А как это возможно вообще? Даже ученые люди не понимают. Они, конечно, понимают, что нужно изменить свое отношение к миру, к смерти, ко всему на свете. Но это невозможно. Интересно, можно. Прабхупада говорит, вашими методами вы этого не добьетесь. Вы пытаетесь менять отношение к миру, меняя мир сам. Вы делаете ошибку. Мир принципиально нельзя менять. Хираньякашипу решил изменить мир. Каким образом? Вы знаете, типичным образом. Любой материалист делает то же самое. Есть благочестивая деятельность, есть неблагочестивая деятельность. Они дают разные результаты. Он хотел, чтобы результаты были одинаковыми. Что бы вы ни делали, вы получали то, что хотите. Плохо учитесь, 5 баллов. Хорошо учитесь, тоже 5 баллов. Закон Хираньякашипу называется. Вы плохо учите, но если дать взятку, можно получить 5 баллов. Благочестивая деятельность, видите, греховная. Какая разница? Просто совершайте ягью, он говорит, мне. Платите мне, а я буду баллы вам ставить. Вот и все. У всех будет 5 баллов. Одинаковый будет результат. Верховный несправедлив, неравен. Если бы он равно ко всем относился, он бы давал бы всем одинаковые все, сказать, награды. Но он пристрастен к плохому и хорошему, зависим он в двойственности. Это не так, что он одинаково относится и к демонам, и к полубогам. Хираньякашипу думал, он благоволит полубогам именно. Я установлю истину. Я истинный Бог. Совершайте ягью мне, и все будете иметь равный результат. Бог, смотрите, он двойственность устраивает. Он несовершенен по своей природе. То есть к материальному творению. И здесь описывается в конце этой главы, что полубоги и демоны, они, когда повторили Молочный океан, они получили Амриту. Это их цель была. Почему они стали сотрудничать вместе? Обычно они вместе не сотрудничают, они находятся на разных уровнях вообще Вселенной. Нельзя находиться вместе. Они будут воевать, они будут уничтожать друг друга. Это полная несовместимость качеств. То есть разные гуны совершенно несовместимы. Это благость и страсть в невежестве. Они плохо сочетаются. Демоны, они агрессивные, они самодовольны, они высокомерные, они горды знанием, они развивают знания, деятельность. Они очень великие люди, живые существа. Но полубоги, они используют это в служении Богу. Они очень смиренны при этом. Как правило, они обладают такими качествами благости, которые умиротворяют природу материальную. вот все эти достояния, богатства, знания, можно умиротворить. Они не будут причиной нашего падения, если мы обретем качество благости на полубоги. Но однажды демоны, они победили полубогов и держали долгое время их в подчинении. Потеряли свое величие, могущество, славу, богатство, все. Даже здоровье стали терять. В нищету опустились. Демоны овладели райскими планетами. Тогда, как обычно происходит в этих случаях, они пошли к Вишну и стали молиться, что нужна защита, нужно покровительство. Мы понимаем, это результат оскорблений. Сейчас мы очень бедствуем. Никто, кроме тебя, не сможет оказать нам помощь. Ты единственный наш господин. Они преданные, они обращаются к Богу, к Вишну. В этом и есть замысел Верховного, что полубоги, они обращались к Нему. То есть, когда они гордятся, они могут восстановить свою чистоту, обращаясь к Вишну, получая наставление от Него. И Брахма в этом тоже принимал участие. Когда Вишну явился и сказал: «Все в порядке, не беспокойтесь. Вы уже защищены. Но я кое-что хочу от вас получить. Вы должны послужить мне, сделать одну вещь. Нужно добыть амриту. И сейчас вам нужно будет идти к демонам и заключить с ними мир. Потому что только вместе, совместными усилиями Вселенной, можете это осуществить, эту цель. Нужно взбить молочный океан. Гора Мандара будет этой взбивалкой. Мутовкой будет Шеша, змей. Вот так. Возьмите Мандару, вместе перенесите молочный океан, погрузите туда Шешу, обовьете вокруг. С одной стороны будут демоны, с другой полубоги. Должны будете сотрудничать, взбивать долгое время, пока не появится амрита. Но если будет появляться что-то другое привлекательное, вы не должны обращать внимание. Если демоны будут что-то требовать и приказывать вам, вы должны принимать все, что они скажут. Вы не должны с ними спорить, быть довольными всем, что они вам предложат. Сейчас идите и заключайте мир. Полубоги получили наставление и были готовы на все. Вот они, целая свита полубогов пошла туда, к Бали Махараджу. Думали, великие демоны, такие как Шамбара, там прочие, это сильные, сильные вселенские личности. Они, увидев полубогов, закричали: «Смотри, они идут к нам! Без оружия, как выгодно, как удобная позиция. Они больше не прячутся, мы убьем сейчас всех полубогов. Мы покончим с их властью окончательно». Но Бали Махарадж подумал, что-то за этим есть, полубоги так просто не появятся. Какая-то есть более высокая задача, они с чем-то пришли. Погодите, нужно послушать, что они скажут. И Индра сказал: «Мы хотим получить амриту, напиток бессмертия. Нужно пахтать молочный океан, у нас есть информация. Секретное. У нас есть, мы получили знания определенные. Запредельное знание, и мы знаем, как сбить молочный океан. Нужно вместе, нужно общие усилия. Мы никто не справимся в отдельности. Заключим мир», — сказал Индра. Так, все демоны сразу замолкли. Амрита, напиток бессмертия. Надо заключать мир. А другого выхода нет. На самом деле они правы. Мы не можем сбить молочный океан без полубогов. А что же потом будем делать? Да потом очень просто. Посмотрите на них. Они все силы потеряли. Мы потом их убьем. А напиток возьмем себе. Посмотрите. Посмотрите на них. Они будут просто нашими рабами сейчас, слугами, помощниками. А потом мир кончится. Мир нужен на время, пока мы должны получить результат какой-то. Когда получим результат, мы распорядимся так, как пожелаем. С нами Бали Махарадж. С нами другие демоны, смотрите. Ничего не бойтесь. Они объединились, взяли эту гору Мандару из золота, из чистого золота, потащили в этот молочный океан, и гора в какой-то момент придавила их всех. Только руки, ноги трещали, ломались кости, крики оттуда были. Страшное там было, так сказать, разрушение. Там много было уничтожено демонов, полубогов. Невозможное дело, как же это можно осуществить этот план? Столько погибло сейчас нас. И Вишну появился там. Одной рукой поднял эту гору Мандару и отнес на берег молочного океана тут же. И оживился полубогов и демонов. Идите снова. «О, мы добились этого! Смотрите, нашими усилиями демоны закричали. Мы все-таки герои». Они вдохновлялись. И когда эту гору опустили в молочный океан, она затонула там с головой вообще. Погрузилась в выл, и невозможно было никак ни поднять, ни раскрутить. Ничего невозможно было сделать. Она погрузилась на дно. Увязла там. Еще одна проблема, что делать? Мы ее потеряли, она утонула просто. Гора, самая лучшая гора и большая, она просто утонула в молочном океане. Опять Вишну пришел, Курма. Это что за черепаха, подумали демоны? О, хорошая подпорка. Давайте на нее погрузим эту гору, вот-вот-вот, пусть держит Вишну. Полубоги видели, что Вишну присутствует в этом процессе. Это его воля фактически. Поэтому они с энтузиазмом делали, не знали, что результат будет неожиданный. Они думали о плодах, как достанется им Амрита. Если бы они думали, а как достанется нам Амрита, мы вспахтаем молочный океан, а потом что будет? Потом демоны отберут у нас Амриту. Они думали, Вишну здесь, будем делать все, что он сказал, мы подчиняемся, принимаем, развиваем смирение, почтение, терпение. Сейчас для нас что демон, что полубог одно и то же. Главная воля Вишну. И затем, когда они стали крутить эту гору, Шеша, он отказался. Что вы мне будете крутить туда-сюда? Я не хочу. Болезненный процесс такой, у меня будут перекаты этот хвоста к голове. И тут Гаруда к тому же рядом, я не вылезу даже. И Вишну должен был уйти вместе с Гарудой, чтобы Шеша согласился. Ради блага всей вселенной он пошел на такую жертву. И Васуки, Шеша, Васуки. Это та же самая личность. Можно так сказать. И когда они стали работать, то демоны взяли, им предложили хвост полубогам голову. Демоны оскорбились. Телесная концепция. Чего это нам хвост? Мы не хотим за хвост Шешу держать. Непрестижная часть тела. Мы даже касаться хвоста не хотим. Нет, мы будем держать голову. Пусть полубоги держат хвост. Полубоги смиренно перешли на хвост, взяли Шешу за хвост с почтением. И демоны были горды, что они добиваются своего на каждом шагу. Все их желания исполняются каким-то чудом. То тут черепаха появилась, то кто-то гору перенес, то теперь вот им голову Шеши предоставили Васуки. Ну а Васуки, когда его и перекатывали, и тянули эту гору, растягивали его вечно, он изрыгал огонь. И он сжигал этих демонов, все они были обгорелые буквально, но счастливые что-то, они держат голову все равно. Огонь был такой силой, что даже до хвоста доходил, и даже полубогам доставалось. Представьте, в каком пекле работали демоны. И все, было невозможно, они уже потеряли способность мыслить, что они делают, зачем они делают, и вообще, какая цель всего этого. Это было так трудно. У нас тоже цель высокая, мы иногда можем забыть уже, ради чего мы стараемся. Так много все делаем, что забываем, зачем начали все это делать. Уже забыли, с чего все началось. Нужно снова вспоминать на Бхагаватам, что цель сознания Кришны, не что-то другое, вернуться к Богу. Что так много работы. И тогда появилась туча, дождь пошел, все по воле Господа происходило, все умиротворилось. О, демон думает, нам везет, смотрите, фортуна. И потом, в конце концов, все так устали, это вечно продолжалось. По их понятию, это было как будто вечность. И все подумали, а какой смысл в этом всем? Будет ли там Амрит, еще неизвестно. Это что, всю жизнь так и будем пахтать? С этим Шешем связались, с полубогами, с демонами. Вообще, что мы делаем? Как это странно все. Какая-то странная ситуация. Никогда такой не было ситуации, что мы вместе с демонами полубоги работали с согласии. А может, все это обман? Может, просто нас дурят просто? Мы как дураки выглядим. Также придумывают, я просто как дурак, смотрите, вот служу Кришне, а ведь у меня ничего нет, вот так посмотрите. Вот уже полжизни, уже почти всю жизнь отдал, а ведь ничего. Как это странное положение. Как-то не замечал вот это полжизни. И то есть нужно вдохновение какое-то получать. И тогда Вишну снова пришел, но уже по-другому. Пришел как тригуна материальной природы, и в полубогов вошел как сатва. Мгновенно они приняли свою форму настоящую. Да, мы знаем, мы помним, зачем мы это делаем. Энтузиазм вернулся к ним. В демона вошел как страсть. Героизм, вперед! Счастье в борьбе, труд. Из обезьяны делает человека и прочее. Они придумывают всякие теории. Они способны вдохновить, знаете, кого угодно на тяжелый ослиный труд, бессмысленный. Поэтому страсть просто. Просто страсть и вот про сам процесс. Эти тяжелые работы, значит, уже хорошо. Неважно, какие будут плоды, уже героический труд вас на закупочета повесит. Уже факт, видите, что прославлено, уже можно принять это всю эту жизнь, что вы не зря жили. То есть сразу же с большими усилиями такие незначительные плоды, иллюзорные плоды, просто фотографии на доске почета и все. И человека на пенсию отправляют. Все очень просто. И он доволен, что самое интересное. И в Шешу он вошел как невежество. Ему сейчас стало все равно. Можете крутить меня как хотите. Нет проблем. Тамас, нет проблем. Видели такие на майках надписи? No problem, он идет и жует, и курит одновременно, и в обнимку с кем-то, no problem, он все может делать одновременно. Там Агуна находит, и люди вдохновлены, видите, разными мотивами в этом мире. Это Всевишну, это устраивает этот контакт с гунами. Каждый получает в соответствии с высшей волей. И все могут быть вдохновлены, активны. Даже там Агуна активна, здесь она активна в ночное время очень. Утром сейчас вы не увидите ее. Она в неправильном состоянии, авьякта. Авьякта, авьякта называется жизнь. Вот эти гуны, они вращаются, и у каждого есть свое время, свое место. И они даже не пересекаются иногда, эти люди, даже не понимают друг друга, не видят никогда в жизни. Если бы не телевидение, мы вообще ничего не знали бы, правда? О том, что там происходит. Вот этих новостях, в этих новых какие-то фильмы, которые они выпускают. Мы вообще ничего не знали бы. Потому что мы не пересекаемся. Если мы преданы, мы посмотрим рано утром на свой садхана на бхакти, мы вдохновлены. Шримад Бхагаватам, на сообщение нет никаких интересов, ни целей. Но поскольку мы видим все это и сравниваем, иногда мы задумываемся, а где же истина? Точно ли нужно быть так уверенным в духовной жизни? Вот есть люди, успевающие смотреть и наслаждаются жизнью. Дом построил себе большой, с бассейном, баня рядом, машина хорошая, смотрите, собственный гараж. А я что делаю? Я книги распространяю. И все деньги отдаю в храм. Слушайте, что-то здесь не то. Иногда можно так увидеть, когда кто-то, вот даже из наших знакомых, особенно если знакомый какой-то человек, вот которого мы считали глупцом вообще, корми, раз, знаете, успешную материальную жизнь, думаю, вот надо же, везет же дуракам. А ведь мне Кришна дает только на пищу и одежду, на ботинки и все. И на старые джинсы, знаете, поношенные уже, в секонд-хенд. Это все, что у меня есть. Есть только книги Прабхупады, вот есть только вот эта обязанность. И так нужно вдохновение. Вдохновение исходит из разных источников. И преданность, чтобы иметь вдохновение в духовной жизни, конечно, мы поддерживаем его, общаясь друг с другом. Это мы снова восстанавливаем эти ценности. Поэтому полубоги были вдохновлены своими мотивами, демоны своими, шеши своими. Все были в полной форме и могли сотрудничать, выполнять волю Бога. Таким образом. И так все живые существа выполняют волю Бога по-своему. Они сотрудничают все равно. Даже мы, как преданные, начинаем думать, как же сотрудничать с этим материальным миром, с материалистами. Как нужно с ними сотрудничать, смотреть, чтобы какой-то прокладывать какие-то отношения, какую-то эту сатву гуну распространять. Видите, мы же идем к новым людям часто, которые являются материалистами в низших гунах природы. Мы идем к ним, пытаемся найти какое-то понимание, отношения завязываем постепенно, терпение имея. Так же, как полубоги. Идите, заключите мир, сказал Вишну. Хватит воевать. Сейчас нужен мир. И все, что они вам предложат, принимайте. Все, что из океана выйдет, побочные продукты, отдавайте им. Вам это не нужно. Ждите амриты. Ваш плод уже предопределен. Вы получите амриту, вы полубоги. А вот как, это уже не от вас зависит. Это моя задача, Вишну сказал. Вам не нужно воевать для этого. Сейчас вам нужно просто сотрудничать, занять всех преданным служением по вселенной. Результаты будут для всех хорошими. Вот таким образом Вишну сделает. И какой же был результат? Результат был самым неожиданным на самом деле. Потому что после амриты появилась еще женская форма. Наступительная. Вот это уже никто не мог, даже полубоги и демоны не могли понять этого. А зачем, и откуда, и какая цель? Что если женщина появляется такая ослепительная, это ее цель просто смутить умы все. Просто перемешать все вверх дном. Если она такая ослепительная, она еще выходит, начинает смотреть на всех, знаете, там, двигаться. И ее спрашивают, а кто твой отец и муж у тебя есть? Говорит, нет, ничего этого нет, и не нужно. Я сама по себе. Махинимурти, да видишь, но он независимый, нет ни отца, ни матери на самом деле. Он не обманывает, но это связано с женской формой. И для демонов это, знаете, как бензин в печку. В печку пробовали бензин плеснуть? Вот. Я не советую. Я не пробовал, но меня много раз предупреждали, что от печки не останется ничего. Если вот в костер, то есть нормально, но в печку дом разрушится вообще. Вот кто-то знает ведь. Вот точно так же, когда демон видит свободную женщину, в ее уме возникает такая вспышка, взрыв просто всего. Перестает понимать. Поэтому вот мы видим в таких странах духовных, как Индия, женщины не ходят в одиночку нигде. Вот, во Вриндаване не видите женщины слабо в одиночку. И не советуется. Нужно ходить всегда несколько человек группами. Вдвоем как минимум. Иначе мужчины думают, что эта женщина свободная. Умы возбуждают сразу же. То есть вот просто вот такое поведение женщины. И Махинимурти приняла такую форму. Вишну-татва. Это аватара. Демоны ничего не поняли из-за ослепительной внешней красоты. То есть они могут видеть красоту, но следующее их желание – обладать этой красотой. Не поклоняются красоте они. Они хотят обладать, использовать эту красоту. для наслаждения чувств, собственных чувств. И когда Махинимурти явилась, она пришла вот в таком облике, который здесь прекрасно описывается подробно. Подробно описывается ее форма, грудь, талия, бедра, глаза, нос. Все это описывается как идеально сложенная форма. И женская форма. При этом она еще двигается, смотрит. И демоны вокруг нее. Вот, говорят, теперь понятно, кто решит эту проблему. Потому что они начали спорить, кто же будет пить амриту среди демонов. Да, даже между ними согласия не было. Были старшие, сильные демоны, были младшие демоны, и все хотели вперед. За амритой они даже между собой забыли иерархию подчинения. И да, увидели Махинимурти, все сказали, вот отдадим ей нектар. Потому что каждый, посмотрев на нее, понял, что она любит только его. Знаете, Прабхупада говорит, каждый мужчина думает, что все красивые женщины должны принадлежать ему именно. По полному праву. Так он чувствует, что он должен нравиться всем красивым женщинам. Это демоническое сознание, телесное сознание. И когда Махинимурти смотрела так вот глазами, играла и смотрела на демонов, все демоны просто растаяли. Все, она в меня влюбилась. Каждый думал, отдайте ей нектар. Конечно, она мне предложит. Я уже наперед знаю. И Махинимурти, она приняла нектар как должное. Без раздумья. Взяла его. Сказала, в очередь. Должна быть очередь. Я равно ко всем отношусь. И к полубогам, и к демонам, на самом деле. Все подумали, о, она совершенно, смотрите, не просто женщина. Она равна ко всем, даже демоны ценят. Сама дальше. Равенство, очень хорошо. Равенство и братство. Все получат плоды. Но Прабхупада говорит, нет, работали вместе, плоды получат не все. Не все получили, демоны вообще ничего не получили. Один раху получил глоток, но не больше этого. Он даже не проглотил, он просто в рот взял. И тут же Махинимурти отсекла ему голову. С улыбкой на устах, с любовью. Отсекла ему голову. На самом деле это Вишну, он так и делает, все беспристрастно. Но для демонов потеря тела – это все. Это тело самое ценное, оно поражает всякие конфликты. Кто-то на тело не так посмотрел, кто-то телу голову отрубил, вот как Махинимурти. Это проблема, это их история. Вишну мошенника не говорят. Сколько раз он обманывает, принимает разные формы, обвораживает, а потом принимает неверные решения. Он пристрастен. Он убивает демонов, защищает полубогов. Он не имеет на это права. Он верховный, должен быть самодарши. Поэтому мы свергаем его, мы становим другую власть. Отныне все будут получать одинаковые результаты. Помните тогда? Он этот нектар отдал полубогам, нам ничего. Это несправедливо. Меняем все. Все должны получать одинаковый результат. Где бы вы ни родились, чем бы вы ни занимались, вы должны быть счастливы. Называется идея коммунизма. Все, что хотите, есть в магазинах. Если можете немножко работать, работайте. А так все делают машины. Вот эта идея была изначальная. Нам так преподносили идею, потому что мы интересовались, а кто же будет работать, а как же все это поддерживать. Машины. Наука есть. Создадут машины, роботы, будут все заводы, люди не будут там работать. Люди будут просто кнопки нажимать и наблюдать за машинами. 2 часа в день, 2-3 часа в день, не больше. Так посчитали уже. Остальное время свободно. А чем заниматься, спросили мы остальное время? Что делать? Как что? Песни, танцы, не говорили, киртаны проводить. Творчество. Мы подумали, да, нормально. Если киртан, хорошо. То есть мы были согласны, по-моему, нас это убедила эта идея. Творчество, нормально, все, творческая энергия. То есть они не могут понять одной вещи, что деятельность, работа – это также творческая энергия. Это не отлично. Почему они думают, что труд – это что-то такое неприемлемое для человека? Нет, но если труд осмысленный, он рекомендован, приносит счастье. Преданные очень много работают на самом деле. Они работают с точки зрения выгоды. Они не преследуют цели просто увеличить свое богатство или приобрести благочестие на райские планеты попасть. Не преследуют. Поэтому с точки зрения материалистов они ничего не делают. Поэтому они говорят, бездельники. Преданные работают очень много. Даже провести харинам – это большая работа. А люди говорят, смотрите, бездельники ничего не делают. Ну как, они прыгают, они стучат в барабан, они же работают на ваших глазах, они поют. Это же работа. Но если человек с аккордеоном играет, ему дают деньги, он работает. А преданные идут, хрена прыгают, бездельники. То есть такая иллюзия. Они ничего не делают, ведь что плодов нет. Они по плодам измеряют. Должны быть плоды. Если вы работаете, должны быть какие-то плоды. Если нет плодов, то ваша работа обесценивается, она не нужна. Но с точки зрения бхакти наоборот, что плоды нам не принадлежат вообще. Вимутхатма ханкара картахам эти монеты, он думает монеты. Карт агам, я выполняю деятельность. И поэтому он вимутха. Из-за аханкары он считается такой великий осел, обманывает сам себя. Если он действует ради плодов, то он глупец. Если он действует ради удовлетворения Вишну, тогда это йога, это разум, это знание, трансцендентное знание. Этот путь, путь выхода из материального мира. Мы входим в материальное тело, в эту форму, чтобы наслаждать органы чувств, удовлетворять их. Постоянно не требуют удовлетворения. Мы живем, этот образ жизни навязан телом. Теперь мы берем это же самое тело, те же самые органы чувств и занимаем служение Богу, и эти плоды посвящаем Богу. И мы чувствуем не удовлетворение чувств, а духовное удовлетворение. Самодостаточность. Хотя эта форма ограничивает нас, душа не принадлежит телу. В этом секрет бхакти-йоги. Человек, когда чувствует удовлетворение внутри себя и только от себя самого, у него уже не существует никаких обязанностей в материальном мире. Его не классифицируют как брахмана, кшатрию, вайшью или шудру. И он не принадлежит никакому ашраму уже. Он является совершенным, самоудовлетворенным. Слуга Бога – это его единственное определение. Это вечное определение души. И это можно достичь, просто занимаясь служением при любых обстоятельствах. Это можно делать и в материальном теле, так же успешно, как и в духовном мире. Таким же образом, плоды будут точно такие же результаты. Бог доволен. Потому что он принимает не количество служения, а его качество. Поэтому с точки зрения материального тела мы можем делать не очень много. Кто-то может делать больше, конечно, в сравнении с окружающими. Кто-то может великие дела делать даже. Но в сравнении с тем, что происходит на Вайкунтхе, это ничто. Практически ничто. Но все дело именно в качестве деятельности. Это то, что удовлетворяет Вишну. Количество масштабы его не возьмешь. Он превосходит все. У него нет таких проблем. Поэтому человек никогда не сможет удовлетворить или удивить Бога какой-то масштабностью своей деятельности, но именно, когда он трансформирует материю в дух, вот это удивляет Верховного. Вы только посмотрите, какая преданность он думает. Он уподобился мне. Он стал такой же, как и я. Преданный обладает таким же могуществом, как Господь. Не в количественном отношении, а в качественном отношении. Он может изменить жизнь живого существа, то есть он может поднять до уровня бхакти других людей, а это считается невозможно. Они не те бхакти, они вечно обусловлены. Они никогда не понимают, что такое процесс бхакти. Никогда не понимают трансцендентной науки. Люди не понимают этого. Они пытаются понять. Иногда они даже доходят до каких-то концепций, но тут же спускаются снова вниз, пытаясь это применить на материальном уровне, снова терпят поражение, они снова деградируют, и снова пытаются подняться, снова деградируют, снова пытаются, снова деградируют. Бессмыслица. Поэтому говорится, что это чудо, что когда Прабхупада приходит и дает трансцендентное знание, и преданные принимают, люди это принимают и не деградируют, они остаются на том уровне. Есть плоды, нет плодов, их не волнует совершенно. Они могут проповедовать, распространять книги, не забыть плоды всю свою жизнь. Вот это является чудом. И когда Бхагаватам Сарасвати говорили, почему же так, почему так мало людей принимает сознание Кришны, такая наука, принимают-то все, вот остаться на этом уровне не все могут и хотят. Остаться в сознании Кришны. А принимают все. Люди с удовольствием будут слушать. Но не все примут это в своей жизни. Не все останутся, этот образ жизни примут надолго. То есть, в основном люди принимают аскезы временные, чтобы удовлетворить, опять же, чувство, обрести какое-то освежение, и затем снова приступить к той же самой деятельности. И вот Прабхупада делает такие вещи. Он дает знания, люди принимают и не хотят возвращаться снова к материальному бытию. Вот это и есть чудо. Вот это и есть божественная энергия. Это самое удивительное. С опытом мы видим, что все преданные, которые получили сознание Кришны когда-то, давно или недавно, и казалось, что они куда-то отошли, никуда они не ушли. Поговорите с любым, он так и думает о Кришне. Ну, покажи по-своему. Некоторые могут думать с оскорблениями, с обидами, но он не оставляет эти мысли. Ночью разбудите его, он будет говорить о том же самом. Все остальное лишь внешне он принимает эту роль. Он никогда не будет таким же материалистом. Никогда не будет такого же иметь интереса в материальном мире. Жизнь его полностью кардинально меняется. Это великое чудо. То есть глубина сознания Кришны, она поражает воображение. Размах не всегда. Хотя в России, конечно, это такой размах мы видим. На Украине еще больше размах. Я был на Украине, но я недавно был. То есть первый раз видел города, вот всю Украину практически. Раньше приезжал только в Киев. Я видел, что там движение развивается настолько успешно, вот как, знаете, лесной пожар в сравнении пропадает. Вот таким образом. И преданные, они очень хорошо развивают общину, создают хорошие условия. То, что мы мечтаем в России сейчас получить, создать, вот на Украине уже это делают. Очень впечатляющий опыт, на самом деле, там я получил то, что делает община. Как преданные смело идут на такие вот жертвы, как они создают, средства тратят, силы используют, смело они создают проекты и поддерживают их. Такого просада, как, скажем, в Днепропетровске, я нигде не ел. Везде хороший просад. Нельзя оскорблять просад. Но просто говорю, что там что-то есть исключительное в этом во всем. Там миссии пронизаны их сознание от новичков до старых преданных. И делает община. Брахмачарьев мало сейчас везде. Самое большое количество брахмачарьев это в Киеве, в столице, и также к Москве. Сейчас их, может быть, много, кажется, но в России их почти нет. По целиком освятить брахмачарьев почти не осталось никого. Все грехастыми становятся. И там также, в основном, это община прихожан. Но то, что делает община прихожан, это очень удивительно. Как они умеют сотрудничать, именно доводить эти до конца вещи, именно в сознании Кришны. Даже качество того, как они это все делают, очень красиво. Вы заходите в Днепропетровск, допустим, там есть территория, это бывший детский садик, целая территория, еще два дома выкуплены, там очень хорошо все сделано, и там красивые ворота и табличка «Духовная академия». Знаете, как посольство какое-то, международное, что Сани Кришна, «Духовная академия». Заходите туда, там сказка территории. Насколько все красиво, эстетично, это как японская вот эта вот архитектура, кажется. Но это все ведическая культура. Тут кафе, вкусы потрясающие, сразу наповал. Заходите туда, там божества, алтарь из двух божеств, и все просто на таком уровне высоком. Они это поддерживают. Им нравится все это делать. Когда я общался с преданными, не слышал ни одного недовольного слова. Они просто все довольны, они просто счастливы. И они для чего это делают? Чтобы приезжали проповедники, чтобы были программы, чтобы была Харе Кришна. У них есть программа оздоровления всей нации. Они предлагают сейчас в правительство оздоровление нации преданных. Они знают, как это сделать. Они разрабатывают это сейчас научно, делают различные программы, как вот улучшить состояние в обществе людей. Они используют национальные праздники, такие как Масленица, Калятки, там что-то еще. Они выходят, раздают просад, там они поют киртаны, участвуют вместе с людьми. Несколько человек работают в школе, которая очень лояльна ко всем религиозным группам, ко всем. Вот какая-то специальная школа, туда дают своих детей, там же преданные преподают. То есть они находят вот в этом же обществе такие возможности удивительные развития, что люди, они радуются. Когда мы пошли к студентам, это был Луганск, группу к студентам, то философ, он сказал, а можно эту вашу записанную лекцию как-то приобрести? Философ, преподаватель. А студенты выходили и просили электронный адрес, потому что, говорит, наш философ ничего не знает. Мы сейчас за одну лекцию получили больше, чем он нам за год дал вообще. Он прочитал, говорит, одну книгу, только нам о ней и говорит. То есть вот они выражали такое чувство, то есть, видите, интерес. И там тоже открыли кафе в таком небольшом городе, такое кафе потрясающее из трех залов. Там они клуб сейчас студенческий делают. Все это наполняется жизнью. Я подумал, конечно же, это хороший пример, именно то, что хотел Шрила Прабхупада, чтобы это именно внедрялось. Почему мы здесь живем в городах, почему выбираем такой образ жизни? Чтобы распространять, проповедовать различными способами. И, конечно, здесь тоже великие проекты, которые ждут своего часа, само собой. Это все не так просто. Я помню, как в Киеве они строили храм, они прошли через все проблемы типичные. Также они начали строить храм без разрешения властей в те годы. Просто взяли и купили частный дом, снесли, вырыли там котлован, куда можно было 5 таких домов поставить потом. На всю территорию просто полностью. Люди ужаснулись, когда говорили фундамент и стены такие, знаете, как замок стал возвышаться, 5 этажей. И пожаловались властям, тут частные владения, они тут... У нас частный дом, они говорят, строим. Бедно. Погодите, так тут же храм у вас, а у нас каждый дом храм. Ну, мы кришнаиты, у нас в каждом доме храм, поэтому это частный дом, но он будет храмом. Они говорят, нет, нам мозги не морочите, остановили на несколько лет строительства, они тоже там преодолевали, трудности преодолевали. В конце концов, вышли из положения так, что эти дома продают им, близлежащие уходят и делайте, что хотите. Тогда мы согласны, они купили эти дома, сейчас там 50 семей живет вокруг храма, напротив храма гурукула трехэтажная, эти территории, цветы, детские площадки, то есть там уже, знаете, ленд такой, ленд, Харе Кришна ленд, еще кусок земли, а что-то при этом купил такой, это вот пригород, красивейшее место вообще, в окно вот вы с храма смотрите, там Вайкунтха, все цветет, там эти деревья, груши, яблоки, персики, вот такой вот храм Харе Кришны. То есть вот такая как бы община получается, поселение. Вот она развивается. И все вдохновляются, что-то делают. Так очень, очень хорошие были там программы. И во всех городах на Украине также организовывали они публичную проповедь для новых людей. Я спросил в Волчевске, это небольшой городок, там 200 тысяч Какой зал сняли? Сколько мест? На 1000 мест. Или что, люди придут, что ли? Ну, должны прийти, мы дали объявление. Я думаю, да нет, ну как это, 200 тысяч город. Может быть, обычно придет человек 50, ну, может быть, 60, я не знаю, если хорошо поработать, около сотни. Но 1000 мест. Зал не был пустым. В течение 3 дней, по-моему, был цикл лекций, вот, которые в Москве провели, там сокращенно, видимо, это делали. Зал не был пустым. То же самое было в Донецке, полные залы были, я уже не знал, кто преданный, кто не преданный, все поют, и люди доверяют. Духовное, знание, все, если это логично, не склонны сразу принимать. Нет у них какой-то предубежденности, враждебности, как-то легче там в атмосфере в такой. А в Днепропетровске то же самое, они сняли какой-то престижный зал, знаете, как дворец был этих заседаний. Как колонны, знаете, такой вот есть зал вот, с люстрами. Вот такой зал, и люди туда пришли, и так тихо, смиренно сидели. В таких условиях, бесплатно причем для них. Так были благодарны, в конце перекиртан с благодарностью. Что так приняли, так хорошо все было, и перекиртан в конце, мантру записывали. То есть меня как поразила вот эта вот возможность про проповеди, когда преданные сами создают условия для проповеди. Не только для себя, для людей также. Стараются, чтобы люди тоже пришли в хорошие условия, наилучшим образом. Организовывают пространство, как вот здесь же большое пространство, оно же организовывается. Видите, вот площадка появилась, пандал появился, и дальше, дальше. Так все организуется, чтобы привлекательное место будет. Будут хорошие условия созданы, чтобы каждый, семейный, несемейный, любой человек, друг Кришны, 100% там, чистый преданный, неважно, каждый пришел, нашел себе хорошее место здесь. Гармонично вошел в этот социум, где есть все, для каждого есть место предназначенное. И в киртане мы чувствуем единство, счастье, кто бы ни были мы. Все довольны. Любой человек, кто приходит на киртан, участвует в киртане, это все, это преданный. Господь Читание говорит. Других определений нет. Если он уже пришел, он уже преданный. Если он в киртане участвует, это уже чистый преданный. Если он начал воспевать святое имя, он прошел все аскезы. Он уже прошел все покаяния, он уже прошел все эти законы варны и ашрамы в прошлых жизнях. Все религиозные обряды, обеты, Прабхупада говорит, все, это уже конец. Веданта, он слуга Кришны, он делает вывод в своей жизни. Воспевать святое имя, это чистый преданный. Возможно, у него еще в голове всякие спекуляции. Но он будет воспевать святое имя. Это очиститься, стоящий под душем человек не признается грязным. Вот такое видение. И это очень важно иметь, это видение для преданных. Это ступень более высокая, чем просто различать, кто на кого похож. Кто как связан с этим материальным миром. Как он связан с этим материальным миром. У него семья, он как связан с этим материальным миром. У него еще кармическая семья, он как связан с этим миром. А у него нет семьи. Вот он не связан с материальным миром так, как это по-другому связан. Дело не в этом, а дело в том, как выйти из этого мира. Все связаны плотно. В каком положении находились, не нужно иметь иллюзии в Кали-Югу. Мы связаны здесь по жизни, на много жизней вперед, все давно уже прокляты, на сотни жизней вперед. Самое лучшее положение в Кали-Югу в материальном мире – это ад для Сатья-Юги. Это проклятие вообще для Сатья-Юги, для Трета-Юги, для какой-то цивилизованного общества. То есть в Кали-Югу нет таких условий, которые мы получали бы, можно было бы гордиться этим. Поэтому нас не должно интересовать, насколько мы устроены в этом мире, насколько мы не устроены в этом мире. Но главным образом, как выйти из этого материального мира. И выйти нужно достойным образом, не с проклятиями, не плюнуть на этот материальный мир вот так вот, не помочиться на него и уйти, нет. А выйти достойно, оставить здесь какую-то культуру, оставить возможность другим людям идти таким же путем. Привлекательно это нужно сделать. Нельзя пренебрегать этим миром, в котором мы находимся, потому что мы должны уйти, как вайшнавы, отсюда. Фактически мы должны благодарить. Благодарить в конце жизни, мы должны сказать всем спасибо и попросить прощения за все оскорбления, и спасибо за любой человек, который пришел, помогал, слышал и прочее, участвовал каким-то образом. И можно даже поблагодарить за то, что мы родились в такой стране, где была такая возможность хорошая проповедовать сознание Кришны, бороться за него, отдать свою жизнь, посвятить свою жизнь. То есть, таким чувством нужно уйти, чтобы людей привлекали эти пути. Во всех отношениях с Сатной Кришной оно все привлекающее может быть. Во всех отношениях. В любых. И внешние, и внутренние. Прабхупада хотел этого, чтобы были чисты и извне, и изнутри. И вот чистота, она привлекает. И в этом как бы наша медитация. Когда приходит аватар, он приходит с внутренней целью. Внутренняя цель. Махини Мурти также. Она выражила только демонов. Полубоги не поддались чарам, потому что не узнали Вишну. Если мы видим женскую форму. Но если мы знаем, что нам принадлежит Вишну, или это сам Вишну, у нас не пробуется вожделение. Поэтому в ведической культуре любой человек мог видеть женщину только в своей жене. Но уже в других он видел мать, дочь, чья-то мать. Нет, все, нам кому-то принадлежит. Вот это чувство собственности, оно не было таким, как в нынешнее время, что просто что-то красивое, и я хочу, невзирая ни на что. У меня такие желания просыпаются, говорю, это любовь. Я все разрушу, лишь бы достичь этого всего. Разрушу чужую семью, свою семью, но добьюсь свою все равно. Такая любовь. За Кали-юги. Человек не может контролировать свои чувства, даже на чужую собственность претендует. Но это путь в ад, говорится. Что никто не должен претендовать на чужую собственность. Это разрушит всю человеческую систему жизни, всю цивилизацию. Это и есть самая разрушительная сила. Желание обладать, 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 обладать. Нет, нужно удовлетвориться тем, что человек имеет. Есть жена, будь доволен. Нет жены, тоже будь доволен. Выбирай, это твой выбор. Живешь без жены, будь доволен. Не беспокой никого. Или без мужа. Живешь с женой, с мужем, тоже будь доволен. Никого не беспокой. Вот то, что у тебя есть, это есть твои ценности. Это для тебя важно. И Такешна Махинимурти, она знала, что она выявит умы демонов из равновесия, и таким образом она обманывает их. Так кто же обманул демонов, их собственное вожделение? Это знает любой преданный. Махинимурти здесь ни при чем. Она просто продемонстрировала свою красоту божественную. Но этой красоте нужно было поклониться на самом деле, а не заявить права на ее. И таким образом гордость демонов губит их. Он всегда говорит, что собственная гордость погубит его. Равана, он могущественный, но собственная гордость будет причиной его падения. Хираньякашипу такой могущественный, но собственная гордость погубит его. Это самое надежное оружие. И все демоны, все они имеют эту основу, ложную гордость не имеют, потому они не могут жить вечно в этом мире, не могут достичь. Даже с таким духовным знанием, которым обладал Хираньякашипу, он не мог стать вечным, потому что он хотел это все перенести на платформу чувственных наслаждений, на платформу гордости. Имел трансцендентное знание. Хираньякашипу, он проповедует великолепно. В Бхагаватам записано все, что он говорит. Трансцендентное знание. Не каждый проповедник может так проповедовать, как проповедует Хираньякашипу. Он знает отличие материи и духа великолепным образом. Но он делает вывод странный. Сиддханта у него другая. Я вечное живое существо. Я душа. Если буду вечно совершать аскезы, я стану Богом. Каково? Какова решимость была Хираньякашипу? Был готов вечно совершать аскезы. Какая была непримиримость с Богом. Вечная вражда была, такая форма жизни. Демон называется, такой психотип. Создает материальная природа. Само живое существо другое. Оно другое само. Но оно как бы трансформируется там. Оно не может, потому что эта энергия души входит в тело и возвращается уже в другом качестве. Я начинаю видеть свою собственную природу как нечто странное, непреодолимое. Вот этот эгоизм, и он против меня, я вижу его, и я не могу ее преодолеть. Потому что это моя собственная энергия. Как бы я раздваиваюсь. Вот я отражаюсь в материальном теле, и вот два меня становятся. И она сильнее материальная природа. Она подавляет мою духовную природу. Не беспокойся, она говорит, не отбрось эти совесть свою, там, эти все качества, сентименты, наслаждайся. Наслаждайся жизнью. Властвуй, владей, добивайся, обманывай, кради, все что угодно. Хираньякашипу ни перед чем не остановился. Он поклонялся Господу Брахме, как Творцу Вселенной, как Богу. Он склонился перед Ним в почтении, со слезами на глазах стал носить молитвы. Но причина была какова? Мотив. Стать выше Господа Брахмы. Сейчас получить у него благословение, а потом подняться выше. Так что еще непонятно, какой экстаз испытываем мы иногда. Насколько он истинный этот экстаз. То есть симптомы были такие же у Хираньякашипу, когда он встретил Господа Брахму. Господь Брахма пришел, восстановил его тело. И сказал, что же ты хочешь? Наконец я должен выполнить твои просьбы. Ты совершил сверхчеловеческую аскезу. Неестественно. Вообще никто этого раньше делал. Никто в будущем подобного не совершит. Ну, давай, говори свое желание. И когда Хираньякашипу увидел Брахму, то он трепетал в экстазе, он упал ниц на колени, слезы полились из глаз, он стал такие чудесные молитвы прославлять его, что ты всепроникающая личность, фактически как к Богу обращался к нему. Брахма, дай мне бессмертие теперь. Просит освобождение у него. Брахма понимает, что к нему это никак не относится, что же говорит Хираньякашипу. Ни всепроникающий аспект, ни все остальное. Он думает, я слуга Кришны. Я незначительный слуга Кришны. Есть много вселенных, где Брахма гораздо выше меня. Он получил такой урок однажды в Двараке. Когда пришел к Кришне, Кришна спросил его, а какой Брахма пришел? Он сказал, что Брахма гордится. А какой? Что за Брахма? Превратник сказал, как какой Брахма? Четырехголовый. Говорит, ну пусть войдет четырехголовый. И Брахма удивился, что ведь я же один Брахма вселенной. Почему ты спросил, какой Брахма? И Кришна улыбнулся и позвал всех Брахма со всех вселенных. Я не знаю, что это значит все Брахма со всей вселенной, но Кришна может это делать. Прямо в эту Двараку. В тот дворец, где они находились с Брахмой. Такой гул поднялся, такая фантастика, что наш Брахма забился в угол. Его рисуют на картинке вот таким маленьким в этой лилии. как комар, вот четыре головы у него маленькие, там сидит в углу, и тут такие настоящие брамы, знаете, с миллионами голов, там настоящие вселенные, там есть чем гордиться. И они очень смиренно, притом прилетают к Кришне, касаются его стоп-шлемами, они возносят молитвы с таким смирением, с таким подлинной преданностью, что брама, он просто не понимает, как это возможно, с такое могущество, с таким смирением сочетать. Невозможно, это же невозможно. Как же это возможно? Но благодаря чистому преданному служению это возможно. Они все плоды посвящают Богу. Ничего нет, нирмама. Великие достижения. Но мне-то ничего не принадлежит. Плодами распоряжается Верховный Господь. Для Него это делается. Мы предлагаем Ему эти плоды, самые лучшие, нашу преданность. Это самый лучший. А Он эти самые лучшие плоды распространяет всем. Любовь возвращает еще с удвоенной силой. Этот просад, махапросад происходит. Весь мир становится махапросадным. И тогда, когда Брама услышал эти молитвы, он стал очень смиренным, и все Брамы спросили, чего же ты хочешь, для чего нас позвал, любое твое желание мы готовы выполнить. То есть мы творцы вселенной, какие будут задания? Это важное поручение, сам Господь позвал нас, говорит, никаких. Просто хотел увидеть вас. Идите обратно домой, идите с миром, не бойтесь демонов. Просто хотел посмотреть на вас. Вот так, Кришна, такой повелитель. Просто хотел посмотреть, и теперь идите. Все, я удовлетворен. И вы, значит, счастливы. И тогда наш Брама, он упал ниц, как палка, стал просить прощения за свою гордыню. Кришна улыбался и был очень доволен этим, что гордость покинула Браму. И здесь, там, и Хираньякашипу, он хочет достичь положения выше Брамы, управлять Вселенной. На самом деле, в этом был его мотив. Поэтому он обращается, он приближается к нему с целью занять его место. Вот через служение можно приблизиться тоже стать преданным, приблизиться к гуру. Но мы должны быть очень внимательны, с какими целями мы это делаем, очень чуткими. Что это майявада, это философия Кали-юги, она проникла всюду, в каждый ум человека. Каждый хочет имитировать кого-то более возвышенного. Никто не хочет служить идеалу, хочет сам быть идеалом, подражает чему-то. И в этом вся проблема, что человек не может найти удовлетворение ни в чем. Таким образом, что он подражает кому-то, и всегда есть кто-то выше меня, и поэтому я беспокоюсь. Всегда есть кто-то лучше меня, кто-то выше меня, кто-то богаче меня. Но конца нет моим страданиям, беспокойству. Как же мне достичь такого положения, где бы я вот был выше, на самом деле, хотя бы одинаково с другими чувствовал себя. И вот Хираньякашипу хотел сделать так, что все получали одинаковые плоды, и думал, зависть уйдет таким образом. Но он был выше других, да, покорил всю вселенную, у него зависть не ушла. Почему? Потому что Бог существует. Вот это он не учел. Вот над всеми этими живыми существами, которые борются за это место под солнцем, даже если не достигают вершины этого всего, все же над ними остается Бог, вечное живое существо, которое превзойти невозможно. Невозможно. Они, значит, никогда не будут счастливы. Даже на вершине своих развитых цивилизаций они не будут никогда счастливы, потому что остается еще Бог. Что же делать с этим? С Богом. Убить как-то нужно его. Что я уже могу поддерживать и сам, без Бога. Всю эту вселенную он поддерживал без полубогов даже. Агни, Варуна и прочие не нужны были. Стихии воды, огня, воздуха. Хираньякашипу управлял сам, собственно, лично. Достаточно был мистический ситх. Брама наделил его фактически такой же способностью, как он сам. Зачем же Брама нужен вообще? Он не думал о сотрудничестве. Он думал об управлении, о господстве. Итак, когда он уже достиг такого положения, и Брама самоустранился, он не вмешивался ни во что, и Хираньякашипу подумал, что даже Брама, он покорен и подчинен моей силой и властью, он ничего не может сделать по отношению к полубогам. Даже святые не могут проклясть его. Посмотрите, какая сила Хираньякашипу. Он сильнее. Он больше аскез совершил. Если святые проклинали его, проклятие к ним возвращалось. Каков демон был, смотрите. Как он был защищен собственными аскезами. Эту аскезу он получил. Это божественная энергия аскеза. За счет божественной энергии он поддерживал демоническое настроение. И затем как плод всех его усилий, любопытное событие произошло. Родился у него чистый преданный в семье. Как мы были бы рады, если бы он родился чистый преданный в семье. Только представьте, если он родился бы чистый преданный ребенок. Хираньякашипу был в гневе. Это было проклятие для него. Вишну был его лютый враг. Это лютая вражда. Она усилилась в сотни тысяч раз, когда он слышал прохлада. Мой собственный сын еще стал жертвой. Мой брат стал жертвой его, Хираньякша. Теперь мой собственный сын стал жертвой. Это такая лютая ненависть, знаете, он на самом деле хотел убить. Это усиливается с каждым днем, это иллюзия, что он может убить Бога. Что он не получил реакции ни за один свой поступок. Ни за один. Он был полностью уверен в своей безнаказанности. Брама благословил его всеми возможностями. От его тела отлетали молнии, не причиняя никакого вреда ему, даже боли. Такой сильный был. И тем не менее, все попытки убить Прахлада Махараджа не заканчиваются удачно. Тогда Хираньяка же стал думать, в чем секрет его силы. Майя понятно, аскезы, но он не успел совершить никаких аскез. Ему всего лишь 5 лет. Он еще не закончил даже гурукулу. Его уже исправить невозможно. И оружие не берет его. Пытался разными способами, ничего не получалось. И Вишнупрани описывается, что однажды он сказал, теперь мы сделаем надежно все. Я знаю способ. Но нужно его бросить в океан, в самое глубокое место океана. Утопить. Камнями так обвязать, цепью с камнями, утопить одно океана и там построить гору. Чтобы еще гора такая, как Эверест, знаете, она возвышалась над морем, вот такую могилу сделать, вот все заживо. Точно не выживет. Хираньяка же подумал, нет, не выживет. Если мы это сделаем, он должен умереть. И это сделали. Вишнупурана описывает, что так и поступили. Они взяли камни с цепями, обмотали вот так вот Прахлада Махараджа и бросили в самое глубокое место океана. Не знаю, где это было. И там завалили все это место скалами, горами, камнями и построили вот огромную гору. Прахлада Махарадж был на дне океана под горой каменной. И Хираньяка же ждал, все, он не выживет, он никак не сможет выйти оттуда, невозможно. И Прахлад тоже ждал, пока отец закончит все это. Сколько воля отца, сын должен принимать ее. И он принял эту волю отца и ждал, когда же папа закончит выполнять свои обязанности. Затем он понял, что все, отец удовлетворен. Теперь нужно удовлетворить Верховного Господа. И он сделал так рукой. Гора разрушилась. Вишнупурана. Вишнутатва. Он связан с Вишнутатвой. Он не может один делать так. Преданный не может действовать без Кришны. Он даже говорить без Кришны не может. Он даже думать без Кришны не может. Потому что без Кришны его мысли становятся его врагами. Он не способен вообще ничего делать без Кришны, чистый преданный. Поэтому Прахлад Махарадж не сам это делал, но он делал вместе с Вишну. Вишну защищал его всегда. Как внутренняя энергия, он был всегда с ним, как параматма. И поэтому он просто делал рукой так, и все это разлетелось просто на куски. И снова вышел сияющий, удовлетворенный, неомраченный у него был рассудок, самосветящийся. Вышел из океана. «Папа, я жив-здоров, Харибол, не переживай за меня. Я никогда не умру, я вечная душа, мой Господь Хари. Будь ты проклят со своим Господом Хари, как же себя убить?» И в конце концов он ищет возможности, где же лично увидеть Господа, я хочу увидеть Его. У меня это желание увеличить свою Хирани Кашипу. Достигает предела, он говорит, где он, просто покажи, любое место покажи, где бы он ни был. В этой колонии есть. Да, отец, в этой колонии. Нарисимадев. С такой решимостью Хираньяка Шипу он разбил эту колонну. Звук был негромкий. Но он пронзил все оболочки вселенной. Поэтому Хираньяка Шипу, когда сердце пронзил этот звук, вышедший из колонны, он содрогнулся. Почувствовал страх. В чем дело? Подумал, меня невозможно убить. Нет места страху. Никто не может меня убить. Брама дал благословение. Мне нечего бояться. Колонна, она разрушилась на части, и оттуда вышел небольшой спалец величиной Нарисимхадев. Он был маленький, но злой очень. Глаза, говорю, как огонь у него. Он смотрел на него, не отрываясь. Язык у него, как лезвие меча. Вот таким образом когти он выставил. Знаете, он таким был напряженным. Смотрел на Хираньяка Шипу с желанием таким, каким-то странным. Хираньяка Шипу, это животное, он не может меня убить. Брама дал благословение. Взял все свое оружие и... Но он тут же вырос перед ним. Свою форму и стал. Это битва. За битвой наблюдали все, но никто не был уверен, кто победит. Полубоги они не знали. Нет. Смотрите, как долго это все уже продолжается. Как долго. Он не может убить Хираньяка Шипу. Нет, мы уже знаем опыт. Он руководит всей вселенной. Он знает все эти энергии, все эти законы вселенной, природы. Нельзя победить его. Как долго. Даже сам Бог не может справиться с ним. Что же нам делать? Кому нам молиться? Ему или ему? Кто победит, мы не знаем. Будем молиться Богу, если он проиграет, то Хираньяка Шипу точно сживет со свету, вообще места нам не будет никакого. Даже Шива даже не был не уверен. Все, был полуправный господин, вмешался в творение Хираньяка Шипу, полуправный, потеснил все творение Бога, весь его замысел, полубогов, всех, и демонов, все, установил свою власть абсолютную. И то есть они сомневались, но Нарисимхадев играл с ним, этот гнев, он должен был выйти, он столько накопил гнева, он же наблюдал изнутри сердца. Как поступает он с Прахладом Махараджем. Но гнев копится, копится, знаете, когда наблюдаете, 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 в конце концов, и берете, что-то делаете. И вот этот вот гнев переполнил все границы, он из колонны вышел, стал сражаться с ним, этот гнев был ужасающий, он разгонял все вокруг. Вселенная стала меняться в этот период времени, когда была битва. Камни падали с неба, и появились какие-то признаки, то есть вселенная вся обеспокоена была полностью. Гнев Нарсимхадева был. Все полубоги, все живые существа пришли в беспокойство абсолютно. Никто не знал мира, все думали, смерть, конец вселенной, что-то сейчас произойдет, будет разрушение, всему конец будет. И поэтому думали, как же могущественный Хирани Кашипу. Но Нарисимхадев ждал вечера. Он не терял разум от гнева. Бог не теряет разум. Это и есть проявление его разума. Все его эмоции – это чистое проявление духовного разума. Он ждал вечера, чтобы не нарушить благословение Брамы, уважая полубога. Он ждал вечер, когда солнце стало садиться, что ни днем, ни ночью Хирани Кашипу нельзя было убивать. Да, Нарсимхадев выбрал вечер. Про вечер ничего не сказал Хирани Кашипу, забыл. Всегда что-то забывает живое существо. Не может все пересчитать в материальном мире. Когда настал вечер, наконец, Нарсимхадев в кульминационный момент этот, Лила, если ее играть, конечно, нужно ее играть. Если сегодня кто-то сыграет, сегодня же день Нарсимхадева, то мы почувствуем это. Эту кульминацию, когда он должен убить Хирани Кашипу. Зал должен взорваться в этот момент. Все должны почувствовать такое удовлетворение, знаете, когда Хирани Кашипу рвется на части, этот гнев выходит, и все, арибол! Это так органично, так правильно все, знаете, настолько это все возвышено. И он ложит его к себе на колени, потому что нельзя было убивать его ни на какой материальной стихии, ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, но колени Господа он не учел. Он никак не мог предположить, что будет на коленях у Господа. Хирани Кашипу. Он не мог такие вещи предположить. И поэтому он положил прямо на колени к себе. Если кого-то ложат на колени, все, это домой человек пришел. Все, он уже дома. Если мы на коленях у Господа, все, мы уже дома. И он положил его на колени и сказал, Хирани Кашипу, я не нарушу ни одного благословения Брамы. Но все же ты умрешь. Потому что есть высшая причина. Она все решает. Это я. Я абсолютно истина. Возил свои когти. Так же легко, как в масло. В тело Хирани Кашипу. И полубоги удивились. Как? Так легко? Что же с ним возился целый день? И просто... кровь, кишки. Он стал выбрасывать все оттуда. Нарсимхадев. Все его внутренности. Разобрал его на части просто. Сам себе гирлянду сделал из кишок. Было так ему приятно, что вот этот негодяй, сколько он совершил зла для всей вселенной. И особенно, что касается прохлады, он ради только прохлады пришел на Нарсимхадев. Мог бы послать, может быть, кого-то более могущего, но пришел сам, чтобы убить Хирани Кашипу для наслаждения своих чувств, чтобы насладиться этим. И насладившись, вся вселенная была удовлетворена после этого. Все, Верховный Господь доволен. Все, началось сразу этап благоденствия, развития. И вот эта задача, удовлетворить так или иначе Кришну. И начинается этап благоденствия, развития во всех отношениях. Даже материальная природа начинает процветать. И затем снова появляется какой-то гордец, и проблемы начинаются, и снова потом нужно обращаться к Вишну, чтобы снова удовлетворить его. И снова все процветает. Так все циклирует в материальном мире. И весь мир – это повторение одной и той же самой лилы. Это Хирани Кашипу. Мышка живет. Становится кошкой, потом становится собакой, по благословению мудреца, потом становится тигром, потом хочет съесть мудреца и становится снова мышкой. И так же Хирани Кашипу. Он должен был вернуться в свое изначальное положение. Кто он на самом деле был? Погибнув от руки Господа. Это аватар. Аватар, он не зависит от материальных условий и законов. Нет, невозможно понять Бога, потому что Бог, его форма, она вне материального космоса. Вне этих творений, представлений, принципов, законов, кармы, лигун, не имеет ничего общего с этими качествами, с деятельностью материальной. Все, что в нашей области познания, не является личностью Бога. Это его энергии. Личность Бога не познается таким путем, пока он сам не явит себя. Когда он проявляет себя сам, эта душа окончательно утверждается в сознании Кришны. То есть окончательно бесповоротно. И Шрила Прабхупада, он сделал это, он дал нам понятие личности Бога, причем высшее имя, он вложил в него этот смысл санкиртаны, Господа читания, как воспевать его правильно, каким образом нужно в блаженстве это делать, как позитивно нужно танцевать, петь, вовлекать людей в эти танцы, песни, радоваться, прыгать, проявлять эмоции, то есть учиться жить, двигаться и думать вместе со Святым Именем. Вот, таким же мы столкнулись с личностью Бога. Теперь мы видим, что это движение набрало такую огромную силу, такую глубину уже по всему миру. Его невозможно остановить. Иногда оно останавливается, приостанавливается на внешнем уровне. Но как только это происходит, оно пускает внутрь глубокие корни, еще глубже. Только кажется, что движение как-то страдает. Никаких страданий нет. Планы Господа. Какие корни? Мы смотрим, как преданные переносят свои трудности. У каждого есть свои трудности, или личные, или какие-то общественные, или финансовые. И если они остаются в процессе воспевания, они углубляют свое сознание Кришны в этих трудностях. Какое благо получает человек огромное, проходя через испытания. Прабхупада сказал, не будет легким. Это не будет легким. Проповедь, распространение, это миссия, это не будет простым, чем-то легким. И даже просто воспевать всю жизнь будет не так просто. Потому что материальная природа, она имеет арсенал останавливать, ведь ее задача разрушать все, что мы создаем. Разрушать все, что мы создаем, это ее задача. Создаешь, поддерживаешь, теперь нужно разрушать. Поэтому иногда мы чувствуем в себе разрушительные силы. Майя входит так, невежество. Мы храним какие-то негативные вещи и ходим с ними. Это разрушает наше существо. И постепенно мы увидим, что можно жить без этого, можно подняться над гунами. Ну, то есть это трансцендентное мышление, игры Господа, философия, Кришна Прасад, Санкиртана, вот эти процессы, они будут поддерживать развитие всего мира. Постепенно, 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 но мир выходит на какое-то более верное русло уже, на ведическое, как мне сказали в одном городе в России, что сейчас вся наука, один ученый сказал мне, сейчас вся русская наука поворачивается в сторону вед. У них нет другой альтернативы изучать, развивать философию. Западная философия себя исчерпала. Они в тупике. Поэтому обращаются к ведам сейчас. Смотрите, весь мир так или иначе обращается в эту сторону. Веды, они самодостаточные, это эманация дыхания самого Верховного Господа. И особенно важно то, что описывается приход, его причины и уход. И тогда человек получает совершенное видение, он больше не рождается в этом мире. Поэтому в дни явления Вишну Тат мы также это обсуждаем, как он приходит, что он делает и как он уходит из этого мира. Таким образом это дает освобождение. Господь Мукунда, он освобождает нас от материальных привязанностей. Мы привязываемся к Богу таким образом. Удивительные деяния, удивительные качества, удивительная любовь к своим преданным. Такого нигде нельзя увидеть, даже в понятии Бога. Это редко встречается, то, что делает Кришна. Как он привлекает, какие удивительные лилы он совершает. Удивляется, даже Вишну Тату удивляется этому. Даже Маха Вишну хочет видеть Кришну. Поэтому утверждается Кришна сту Бхагаван Сваям. И вот в Господе Нарисимхадеве мы также видим Кришну. В любом проявлении мы видим, что это Кришна, это сын Нанды Махараджи. Он играет. Вечные лилы, вечно он совершает эти лилы в материальном мире, и все люди получают благо, обращаясь к этим писаниям. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Там можно отдельно обсудить сейчас класс Бхагаватам. Сейчас нужно обсудить Бхагаватам. Да.
Дорогие преданные, те, кто поставил машины на забор, сейчас отогнать в центр площадки, а то у нас там охрана торгового комплекса, которым принадлежит эта парковка. Вот, они пришли и сказали, нарушаем пожарные правила.
Как близко? 5 метров.
5 метров от забора. Нужно подвинуть. Пожалуйста, чьи машины там стоят, уберите, а то нам лишний раз ссориться с соседями не хочется. Будьте добры.
Что касается творческой энергии, в принципе, можно сказать, что источник этих творческих энергий – Святое Имя. Дает подлинный стимул. Если наше творчество имеет в центре воспевания Святого Имени, оно будет правильно развиваться в сознании Кришны. Какие аскезы преданные должны совершать?
Да, преданные должны.
Да, те, которые мы совершаем, мы должны их продолжать просто. Они известны все. 4 принципа, 16 кругов, преданное служение. Это аскеза. И терпеть неудобства. Это аскеза. Аскеза в знании. Знание означает, что плохо или хорошо, разницы нет для духовной жизни. И то, и другое благоприятно для духовной жизни. Это аскеза в знании. Осмысленная аскеза. Не глупая аскеза, когда обстоятельства разрушают нас, а мы просто терпим ради самой аскезы. Разрушения не должно быть. Если у нас недостаточно такого трансцендентного знания, мы должны позаботиться о лучших каких-то условиях. Нельзя принимать аскезу демоничную, которая разрушит нас. То есть место, время, обстоятельства. Например, если вы примените аскезу взрослого человека к ребенку, вы навредите его жизни. Также есть преданные, как дети, есть преданные уже более сильные. У них разные возможности. Отсюда могут быть разные стандарты применяться по отношению к разным людям. Но наши аскезы известны. Это наши строгие 4 принципа, 16 кругов, занятость, общение с преданными. Вот это мы поддерживаем. Или кто-то старается поддерживать. Это путь. Что-то делаем в этом направлении. Это уже аскезы. Начинающие преданные, может быть, они склонны еще к каким-то аскезам. Может быть, они любят голодать некоторые, не спать. Там сутки, через сутки спать, допустим, выбирают. Или не едят что-то, или вообще не едят долгое время, или 4 года не едят. Это начинающие люди духовную жизнь. Они чувствуют, что эта аскеза просто очистит их материальное существование, и им хочется этого очищения. Но позже интерес к таким рода аскезам полностью преданно пропадает. И даже вера в них полностью пропадает. Аскеза, если не дает духовный плод, она бессмысленна для преданного.
Если повторяю святые имена, то каким образом проявляется ощущение сознания, ощущение сердца? Как это происходит? Что это?
Когда мы воспеваем святые имена, как очищается сердце?
Как мы это ощущаем?
Радость. Признак очищения – это радость. Радость углубляется, распространяется, признак очищения.
А вот я тут читал Шримад-Бхагаватам, в 4-й песне, там Кувера говорит Друви Махараджу, что это не ты убил Якши, или Якши убили твоего брата, что все происходит по воле непостижимой энергии Бога. То есть, ну как бы получается, что кто бы что ни сотворил, на все воле Бога, и кто-то может решить, что бы я ни сделал, все по воле Бога, и ну, как бы сказать, все что угодно, следовательно, можно делать.
Поэтому это не пример не для Кали-юги. В Кали-югу мы не сможем понять правильно это утверждение Брахмы и вот эту лилу Друва Махараджи. То есть здесь нужно учесть одну вещь, уровень Друва Махараджи, и тогда все станет ясно. Почему это связано было с высшей волей, все, что делал Друва Махарадж. Потому что Друва Махарадж полностью управлял своими чувствами. Полностью. Так же, как Махараджа Парикшит. Он полностью управлял своими чувствами, тем не менее, он, помните, змею, мертвую змею, предложил в знак благодарности мудрецу, сделал такой поступок, как бы из обиды. Он не встретил его. Мудрец был в трансе, не встретил его как гостя, не предложил ему даже стакана воды. Тогда он благодарил за гостеприимство, вместо гирлянды он взял змею и повесил ему на шею. Но Прабхупада комментирует, как это было возможно, ведь он полностью управлял своими чувствами. Он вот еще в утробе матери пережил, полностью испепелил, он был восстановлен заново. Он не боялся боли, чего-то еще. Был под защитой Господа. Как же это произошло, что он просто не мог вытепить жажду? По воле Бога произошло. Вот тогда мы сможем понять, что такое воля Бога, через кого она проявляется. Только когда мы видим великая личность, как Арджуна, его охватывает слабость вдруг на поле битвы Курукшетры. Если бы вы знали Арджуна, вы бы удивились. И Кришна тоже удивился. Даже Кришна удивился. Откуда у тебя такая скверна? Арджуна? Ты в таком положении? Это странно все. Ты же арий. И тогда нужно знать, это воля Бога. Другой причины нет. И также Друва Махарадж, самосознающая личность, совершенная, освобожденная душа уже. То есть он выполняет свои обязанности. И все, что с ним происходит, происходит по воле Бога. Поэтому это можно понять таким образом, через величие Друва Махараджи. Не нужно думать, что каждый на месте Друва Махараджа действует как представитель Бога. Иначе правильно вы думаете. Тогда можно оправдать все, что угодно. Шри Прохлад, это очень высокий уровень по отношению к нам. Вряд ли мы можем иметь подобные качества в данный момент, например. То есть преданный не будет так думать, что он сможет достичь такого уровня, как Прохлад Махарадж. Никто не скажет такое. Можно сказать, что подобен кто-то, Прохлад Махарадж, так терпелив. Что он даже при таких обстоятельствах терпелив и не теряет чувства уважения к другим. Прохлад, подобен Прохладу. Но Нарада, когда ищет чистого преданного, он приходит к Прохладу, он говорит ему, что такого больше примера нет во Вселенной. Такого терпения и такого памятования, что лично сам Господь даже спустился и защитил тебя. Нет таких примеров, чтобы сам Господь спускался даже без его просьбы и защищал его. Можем просить, но он не спускается. Лично. А Прохлад Махарадж даже не просил о защите. Он принял бы все, как милость Господа, и поражение, и смерть, и все что угодно. И Нарисимха спустился, Нарада Муни прославляет его, но Прохлад говорит, что есть еще выше, и так продолжается история. Но мы можем идти по стопам таких махаджан. По стопам. То есть брать пример с них. Это наша роль. Это садана бхакти. Усилия делать в этом направлении. Вдохновляться этим примером и стараться делать. Это было подношение ему. Ведь Хираньякашипу служил ему в этой битве. Он удовлетворил его гнев полностью. Он выдержал этот натиск. Смотрите, он герой. Выполнил свой долг демонический наилучшим образом. И доставил удовольствие битвой. Это была одна из целей также прихода Нарисимхадева. Получить удовольствие от битвы с демоном. Он сражается, приходит немножко раньше, начинает сражаться. Он увлекается, ему наслаждается, и полубоги начинают кричать: «Прекрати эту битву! Мы не можем это терпеть, мы не знаем, кто из вас будет победителем. Пожалуйста, убей его немедленно, скоро вечер, скоро темнота придет, и ракшас наберет большую силу. Тогда с ним точно не справишься». И когда полубоги теряют уже сознание от страха, что все-таки сейчас темнота будет, и Хираньякашипу станет еще в сотню раз сильнее, тогда ради полубогов, ради удовлетворения, умиротворения всех он убивает его. Он убивает уже удовлетворенный. Гнев уже удовлетворенный становится. И тогда вот это он берет его тело, которому он служил только что ему, и предлагает, как одевает на себя как украшение. Махапрасад. Так он принимает его. Его жизнь так принимает. Господь равно ко всем относится. Уважение – это признак совершенства, если мы ко всем уважительны, ко всем живым существам, к младшим, к старшим, к равным, мы должны иметь уважение, и не только к преданным и человеческим существам, к любой форме жизни, проявлению жизни. Такова наука, то, к чему стремятся вайшнавы. Отсюда это культура почтения, то есть почитать – это проявление уважения. Если мы хотим развить уважение, мы должны следовать культуре почтения. Можно кланяться вайшнавам, говорить какое-то приятное приветствие, хорошие слова уважительные, замечать какие-то качества положительные иногда. Вот так поддержим эту культуру уважения, что мы ценим друг друга, что ценим всех одинаковым образом. Это признак совершенства. Самодарши – это равное отношение ко всем. Это также, можно сказать, что это уважение. Я слышал так, что они не могли ждать так долго. Из-за разлуки с Господом выбрали 3 рождения демонов, чтобы быстрее вернуться домой. Ну, долго, видите. В разлуке 7 жизней. Это очень долго, не подумали. Лучше родиться демонами 3 раза. Если бы вы были на Вайкунхе, наверное, вы так же мыслили бы. Но изнутри материального мира кажется, да нет. Лучше 7 раз в жизни преданного прожить. Так, легче было бы, удобнее, что ли, приятнее. Но они не думали об этом. Они думали, как быстрее вернуться обратно на Вайкунтху. 3 жизни, говорит, демонов. Он понимал, что они выберут. Он говорит, 3. И 7 жизней в семье преданных. Выбирайте, кем вы хотите родиться. Чистыми преданными или могущественными демонами. Они сказали одновременно, 3 жизни демонов. Мы быстрее вернемся домой. И Господь оценил это. Имеется в виду, что он полагается на волю Господа. Он полагается на волю Господа. Он не выбирает даже, видите. Но Господь предоставил выбор. Это испытание. Если Господь предоставляет выбор, он испытывает. И он убедился, что это настоящие его преданные, Вайкунтхи. Они правильно поняли его планы. Что ему нужно было сражаться, на самом деле. Они уловили, в чем тут 3-7, почему. Они уловили его волю, его желание. Они таким образом сделали большой прогресс, получив форму демонов. И ждали Господа всю жизнь с ненавистью. Где он? И готовили оружие для него, знаете. Вся вселенная содрогалась. Это же были враги Бога, на самом деле. И они показали, что такое безбожная жизнь. Дали такой эталон в Бхагаватам, знаете, это навечно. Они утвердили этот демонический принцип навечно. То есть, благодаря именно вот такому поведению мы понимаем, что такое материя, что такое дух, как они проявляются, вот эти культуры и все остальное. Они эти принципы установили. И затем Господь пришел и установил свои принципы. И теперь можем понять, что это такое Бог, а что такое не Бог. Благодаря тому, что делал Хираньякашипу, то, что делает, скажем, Господь Вишну делает, Брахма делает. Вот есть естественное творение, есть управление демонов. Мы должны различать эти вещи. То есть тут много чего скрыто полезного. Поэтому в Бхагаватам описывается все, что делал Хираньякашипу. И Шипанишат говорит, что нужно понять эти вещи, прогресс и деградацию, видеть то и другое. Поэтому в этой вселенной мы увидим разные примеры и научимся всему.
Как это правильно понять? На чем здесь надо сделать?
Мы слышим эти истории, но мы слышим принцип только. Мы не слышим историю с комментариями Прабхупады. Видите, нам нужны комментарии Прабхупады на эту историю, чтобы понять внутреннее еще значение. Мы видим внешнее. Был пьяница, там, скажем, проститутка, вот такие обстоятельства. Но у нас сейчас полно такого добра. И на Ситхам Хачатурдаше всякое происходит сегодня, что они делают. Тогда должно родиться только Прахлад Махараджи, что этого не происходит, потому что та лила все-таки была особенная. Что-то там было еще, чего мы не знаем. Там был какой-то еще скрытый смысл. Это нужно Ачарье, чтобы он смог объяснить это все. Это Пураны, так? Они требуют комментариев. Пураны нельзя читать без комментариев. Потом мы читаем Бхагавата Пурана, поскольку он прокомментирован Шрила Прабхупадой. Но если даже Махабхарату будет читать без комментариев, ум смутится у новичка. Как это, знаете, мудрец через реку плывет с лодочницей и хочет с ней соединиться. Что за мудрец? Ничего себе. Он же принцип не соблюдает. Пока через реку плыли, он уже желание одолел, и все, он не смог контролировать чувства. А если неофит начнет читать, все это без объяснений. И даже если ему объяснят, он еще не сразу поверит. Потому что его вожделение, оно другое совсем. Его понятие другое об этом. Также если мы с этими понятиями начнем слушать Пураны, это будет сложно понять очень. Нужны комментарии, нужны объяснения, глубокие причем. Поэтому обычно Прабхупада дает, вот он самое главное, дает Шримад Бхагаватам, вот мы можем это уже к Махабхарате применить, тут есть элементы, к другим Пуранам вот этот принцип, где они это делают. То есть там должна быть какая-то еще духовная изюминка, причина должна быть какая-то, высшая причина должна еще быть. Это не просто течение каких-то обстоятельств. То есть, если Кришна абсолютное благо, почему же демоны ничего не получили в результате пахтания молочного океана? Это же абсолютное благо. Так, таков и вот. Абсолютное благо означает, что каждый получает только то, что он заслуживает. Это абсолютное благо. Это высший сагон справедливости. Не только то, что он хочет получить, но именно то, что он заслуживает. Полубоги заслужили это, а демоны нет. Поэтому мы видим, что люди без Бога действуют в этом мире, но они ничего не заслуживают в результате. Они теряют все. Это кажется чем-то несправедливым. Так много работал. Я могу сам быть жертвой этого всего. Да, если я преданное служение увижу как нечто материальное, могу пасть жертвой этих представлений, вот именно такого рода, вот подобного. То есть надо должен интересовать духовный плод, и мы никогда не будем разочарованы в жизни. Полубоги получили, восстановили свое положение полубогов. Демоны, осталось свое положение, так что все было на местах. Никто не пострадал, на самом деле. Три воплощения описываются в Бхагаватам Джая Виджая. Это Хираньякашипу, Хираньякшаравана, Кумхакарна и Шишупала Дандавакра. Но мы же знаем, что есть четвертое еще воплощение. Это кто? Джагая Матхай. Почему же не описывается Бхагаватам? Это описывается читание Чаритамрити. Поскольку мы читаем сейчас Бхагаватам, то мы говорим три воплощения. Если мы читаем читание Чаритамрити, говорим четыре воплощения. Вот такой подход. Есть смысл в том, что Господь Читания скрытый аватара. Бхагаватам он скрыт, как будто его нет. Три. То есть в три юги приходит. В Кали-югу не приходит. Три юга аватар. А тут Чатур-юга аватар, видите, получается. Но скрытый, поэтому он как преданный приходит. Как преданный не описывается это лила так же. Скрывается. Это открыл Кришнадас Кавираджа Госвами после явления Господа Читания только. Для преданных Кали-юги. Для людей Господь Читания, обычных людей Господь Читания не является Верховным Господом. Они так не понимают. Хотя как историческое лицо он известен в истории. 500 лет назад всего было, он известен. Описана его жизнь, но не преданные не понимают его как Верховного Господа. Тем не менее, он признанный реформатор, духовный религиозный реформатор, величайший причем признанный. Но он не знает внутренней природы личности Господа Чайтаньи. Это открыто только для преданных Кришнадаса Госвами, Чайтанья Чаритамрита, Чайтанья Бхагавата, Чайтанья Мангала, вот такие писания. Больше нет. Как удовлетворить духовного учителя? В этом вопрос? Нужно просто делать то, что он хочет. Прабхупада говорит, вот я хочу воды. Ученик идет и думает, ну, молоко же лучше, чем вода. Что такое вода? Слишком просто, я принесу молока. Молоко ценнее. Прабхупада говорит, нет, это не удовлетворит гуру, нужно сделать то, что он просит. Поэтому ученики спрашивали Прабхупада, что вот вы хотите сейчас, например. Вот они изучали его. Что они понимали, что они связаны с ним служениями. Вот если он доволен, они тоже довольны. А если недоволен, они не могут быть счастливы. Поэтому они изучали, спрашивали, общались с ним. Вот с этой целью ученик общается с гуру, чтобы понять его мир желаний. Он же духовен. И занимая себя в желании гуру, мы также удовлетворяемся, поскольку его желание духовное.